भगवते वासुदेवया।
ॐ नमो भगवते
वासुदेवया। Шримад Бхагавад Гита, как она есть, глава 12, преданное служение, текст 20. Ету дхарма мритам идам, яд хоттам парьюпасате, шрададхана матпарамам, бхактас те Тива ме прия,
бхактасе тива ме прия,
ету дхарма мритам идам,
ету дхарма мритам идам,
ядхоктам парьюпасате,
ядхоктам парьюпасате,
шрададхана матпарамам,
шрададхана матпарамам,
бхактасе тива ме прия,
бхактасе тива ме прия,
ету дхарма мритам идам,
ету дхарма мритам идам,
Ядхоктам парьюпасате,
ядхоктам парьюпасате,
шрададхана матпарамам,
шрададхана матпарамам,
бхактасте тива ме прия,
бхактасте тива ме прия.
Перевод. Но тот, кто обладая непоколебимой верой, но те, кто обладая непоколебимой верой, идут вечным путем преданного служения, сделав меня своей высшей целью, очень и очень дороги мне. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этой главе, начиная со второго стиха, со слов, сосредоточив на мне свой ум, и до конца, до слов, это религия вечного служения, Верховный Господь рассказывает о видах трансцендентного служения, помогающих прийти к Нему. Все виды преданного служения очень дороги Господу, и Он принимает любого, кто служит Ему. Отвечая на вопрос Арджуны о том, что лучше, стремиться постичь безличный брахман или лично служить Верховной Личности, Господь определенно сказал, что преданное служение Личности Бога, безусловно, является лучшим из всех методов духовного самопознания. Иначе говоря, в этой главе было установлено, что благодаря общению с преданными в человеке развивается привязанность к чистому преданному служению, которое побуждает его обратиться к истинному духовному учителю. Под руководством гуру он начинает с верой, привязанностью и преданностью слушать и повторять святые имена и следовать регулирующим принципам, и таким образом приступает к трансцендентному преданному служению. В данной главе Господь рекомендует именно этот путь, и потому преданное служение, несомненно, является единственным абсолютным методом самосознания, дающим возможность каждому достичь Верховной Личности Бога. Безличные представления об абсолютной истине, как сказано в этой главе, помогают человеку только до тех пор, пока он не предался и не посвятил себя самосознанию. Иными словами, пока у человека нет возможности общаться с чистым преданным Господа, безличные представления об абсолютной истине могут принести ему некоторое благо. Стремясь к познанию безличного абсолюта, человек отказывает от плодов своего труда, занимается медитацией и пытается философски постичь разницу между материей и духом. Сюда необходимо до тех пор, пока он не начал общаться с чистым преданным Господом. Однако тем, у кого сразу появляется желание обрести сознание Кришны и заниматься чистым преданным служением, на их счастье не нужно проходить через все эти ступени духовного самопознания. Преданное служение, описанное в 6 срединных главах Бхагавад-гиты, гораздо более соответствует природе живого существа. Преданному не нужно беспокоиться о средствах существования. Милостью Господа все необходимое приходит к нему само собой. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты в 12 главе Шримад Бхагавад-гиты, которая называется «Преданное служение». Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурунмирита мина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитам ина бутали своям рупа кадар махьям дадати сва падантикам ванчикал патрубьяшча крива снюхубья эвача падитанам павани пьо вайшнери пьо намо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васадигоура Бхактавринда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама 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 Хари Хари. следующем подарочном числе, будущем и поближе с нами, единственное, тебя будет то, на чем мы раньше покупались, все, что остальное будет подарочным. Нам обычно подарочном числе, будущем и тебя дам до с вами, на тебе. Нам остается расслать и веги, вырывание, причали, они решившие, не почти тебя дальше тайны. Еще раз текст. И тут гарма мритам идам, яд гоп там парюпасате, шрададхана мат парамам, бхактасте тиваме прия. Но те, кто, обладая непоколебимой верой, идут вечным путем преданного служения, сделав меня своей высшей целью, очень и очень дороги мне. Итак, мы закончили читать 12 главу Бхагавад-гиты. Также мы закончили читать центральные 6 глав Бхагавад-гиты, которые описывают бхакти, или преданное служение Кришне. В целом, мы знаем, что Бхагавад-гита так построена, что с одной стороны, оно эту идею бхакти пропагандирует как центральную, но с другой стороны, немножко прячет бхакти. Бхакти необходимо и давать, и прятать одновременно. Потому что его нужно давать, потому что преданное служение – это самая основа жизни, это высшее благо для живого существа, это естественная деятельность для души. Поэтому нужно всем давать. Но зачем тогда Кришна дал другие процессы? Для чего, например, так много внимания уделяется карме? Первые 6 глав Бхагавад-гиты – карма, гьяна. Последние 6 глав Бхагавад-гиты – гьяна-йога. Почему бы не взять и сделать все 18 глав бхакти? Или вообще сократить Бхагавад-гиту? Может, сэкономить бумагу? 6 глав бхакти. Все. Почему так? Потому что, несмотря на то, что бхакти является высшим благом, не все это высшее благо могут сразу оценить. Поэтому к бхакти необходимо подойти. И мы знаем, что Кришна в конце первых 6 глав делает вывод, он анализирует там в основном карма-йогу и дхьяна-йогу, и говорит, что среди всех видов йоги высшим является тот, кто с горячей духовной верой преданно служит мне, думает обо мне, это наивысший из йогов. То есть смысл всей кармы, в конце концов, состоит в том, чтобы предаться Богу. Это общий вывод из карма-йоги. Потому что до тех пор, пока мы совершаем деятельность с корыстными мотивами, мы будем получать какие-то хорошие плоды, но эти хорошие плоды будут привязаны к материальному существованию. Это то же самое, что сказать, предположим, занимаясь какой-то деятельностью, а для того, чтобы получить плод, тебе нужно будет сесть в тюрьму. Примерно то же самое. Карма. Ты занимаешься хорошей деятельностью, но чтобы получить все эти плоды, нужно сесть в тюрьму, то есть еще раз родиться. В душе еще раз нужно в тело попасть. Вот так. То есть вы выигрываете приз, но приз вы получите в тюрьме. Очень интересное предложение. Вот поэтому пока человек с какими-то корыстными материальными мотивами совершает свою деятельность, он действует против себя. Думая, что он действует для себя, на самом деле он действует против себя. Потому что материальными мотивами он свое новое воплощение материальное уже готовит. Поэтому Кришна делает вывод из всех видов деятельности, что раз уж действие присуще живому существу, раз уж душа не может не действовать, раз она активна по своей природе, то наиболее чистой формой деятельности является деятельность для Кришны. С чистой эмоцией. Это вывод был первым 6 главам. Последние 6 глав связаны с гьяной, сознанием. И там, в 18 главе, уже рассмотрев все знание полностью, он делает точно такой же вывод. Он говорит, что вывод всего знания тоже состоит в бхакти. Потому что, в конце концов, знание сводится к чему? К пониманию того, что душа – это не тело. Душа – это душа. И что душа – чисто сверх души. И что в этом мире душа полностью зависима от Бога. В этом вершина знания. В этом вершина знания. То есть, когда человек начинает понимать, как устроено просто тело, на основе просто знания, проанализировал все элементы, он разобрал все элементы, все 24 материальных стихии, все разобрал, разные стороны разложил, и он понял, что это не я, это все было не я. Ни огонь, ни вода, ни земля, ни все эти остальные чувства, ни все эти материальные элементы, это все не я. Итак, он отложил 24 элемента в сторону, он теперь добрался до души. Вот душа – это я. Он понял, вечное, неразрушимое живое существо. И он даже понял, что я не ум и не разум, потому что ум и разум изменчивы, ум и разум меняется. В процессе жизни меняется разум. Человек может тупеть, может наоборот стать очень таким своим разумом просветленным. Он может накопить много информации, его чувства в уме могут тянуть к одному или к другому. Ум и разум меняется. Но за всем этим стоит неизменное живое существо. Итак, мы убрали 24 элемента в сторону, вот они материальные элементы. Вот живое существо, отдельное от всего. Но мы также видим, что это живое существо, отдельное от всего, материальной природой управлять не может вообще. Вообще не способно управлять материальной природой. Мы не можем глаз открыть сами, мы не знаем, как это делать. Если вас спросить, как вы открываете глаз, вы не знаете, как вы его открываете. Вы просто хотите его открыть, а Кришна открывает. Этот механизм управляет он. Если человек честен, просто честен, и если он разобрал материальную природу и понял, что это все не я, как эта материальная природа сама работает? Сама она лишена сознания. Она лишена сознания, она не может работать сама, материя, понимаете? Никакой механизм сам не работает, какая-то энергия должна быть. И эта энергия не моя. Я же не знаю, как это все работает. Как тело работает. Мы же не задумываемся об этом. Итак, если честный человек честен, то он понимает, вот материальная энергия, я стою отдельно от нее. А эта материальная энергия как-то интересно взаимодействует, очень такие сложные системы здесь работают. Он понимает, что тут есть еще. И так он приходит к выводу, что душа, сверхдуша, параматма и материя вместе, вот она реальность, материальная энергия, Верховный Господь и душа. Вот это вершина знания. И когда человек достигает вот такого знания, что есть Верховный Господь, вершина всего, тогда отсюда тоже вывод, предавайся, поскольку он высшая душа, и ты от него полностью зависим. То есть по всем параметрам, занимается ли человек деятельностью, кармой, или занимается он изучением знаний, гьяны, и отсюда вывод один. То наиболее разумное действие – это служить Богу. Вот поэтому в первых 6 главах Кришна делает такой вывод, и в последних 6 главах он делает точно такой же вывод, что настоящий гьяни по-настоящему это человек, который предается мне. Итак, и центральные 6 глав Бхагавад-гиты как раз этот процесс описывает. Итак, по этой причине бхакти нужно давать всем, потому что это самое главное. С другой стороны, Кришна говорит в Бхагавад-гите, что бхакти – это великая тайна, и поэтому ее нельзя открывать. Ее нельзя открывать. Он говорит, кому нельзя открывать? Он говорит, нельзя открывать тем, кто невоздержанным, завистливым, тем, кто непреданным и так далее. Этим людям не нужно давать бхакти, им нужно объяснять процесс, как правильно работать, потому что люди слишком греховны. Например, когда какие-то даже ученые, очень разумные люди, у которых голова работает, кажется, лучше, чем у других. Когда они начинают изучать священные писания, они находят в них миллион ошибок, противоречий. Это происходит не потому, что там есть противоречия, а потому что у этих людей очень развитый интеллект, но недоразвита шрадха, вера, благочестие. И вера обозначает не просто какой-то там, просто с ними ментально поверить сюда. А вера – это всегда следствие благочестия человека. Когда человек благочестив, тогда его сердце через определенное время рождается шрадха или вера. Если человек греховен, каким бы он интеллектуалом ни был, у него нет шрадхи, веры, в то, что есть духовная природа, в принципе. И поэтому, когда он читает Священное Писание, он видит там массу противоречий, хотя противоречий на самом деле нет. Если человек обладает духовным видением, какие-то кажущиеся противоречия, они очень хорошо все соединяются, взаимодополняются, объясняются, проблем нет. Итак, человек, если он развивает просто знание, но лишен бхакти, это знание ничего хорошего не даст. Человек может быть очень таким деловым с точки зрения кармы, много чего построить, сделать, заработать. Очень может быть деловым человеком. С точки зрения кармы полный успех. Но если в его деятельности нету хотя бы элемента бхакти, то фактически этот человек просто копает себе могилу очень красивую, не более того. То есть бхакти – это смысл всякой деятельности. Оно рождается из деятельности, из знания. Всего. Итак, это и великая тайна, и великое открытие. И здесь Кришна говорит в этом последнем стихе одну интересную вещь. Он начинает стих со слова «Е-ту», но те, которые. Потому что до этого он перечислял качества людей, которые были очень дороги ему. Йоми бат, как там? Было, да, что Йома Бхакта Самия Приягать, эти преданные очень дороги мне. И он перечисляет качества, преданные с какими качествами очень дороги ему. А в этом стихе он говорит «но» противопоставляет. Тот, кто обладает непоколебимой верой, идет этим вечным путем преданного служения, сделав меня своей высшей целью, те очень и очень дороги мне, чрезвычайно. Атива. Атива обозначает «очень», «очень и очень» в превосходной степени. Это обозначает, что в преданном служении есть несколько этапов, и основной этап – это садхак. Садхак – это обозначает человек, который практикует духовную дисциплину. А есть также этап, который называется сидха. Сидха – это обозначает совершенство. Так вот, в этом 20 стихе, последнем, Кришна описывает не садхака, а сидху, совершенную личность, совершенного в преданном служении. А эти стихи с 30, с 13 по 19 описывали садхака, то есть того, кто идет путем. И они очень дороги Кришне, эти личности. Но тот, кто достиг, тот очень и очень дорог. То есть несколько раз он повторяет с особой эмоцией, с особым чувством Кришны, когда человек очень и очень дорог мне. Фактически это обозначает, что на пути преданного служения человек может сбиться. Если он сбивается, то, конечно, хорошо. Он дорог Кришне, даже очень дорог, но не очень и очень. Асидха – это тот человек, который прошел полностью весь мостик от материальной энергии к духовной энергии. Он пришел, и поэтому он очень и очень дорог Кришне. Мы знаем, что, например, такие преданные уровни прохлада – это сидха. Он совершенен. Он совершенен. И поскольку он совершенен, то Кришна пришел к нему вот так вот, из любого положения мог прийти, он же из камня, из колонны вышел и проявился, потому что Прохлад был очень и очень и очень дорог ему. И однажды, когда один великий святой Гопал Бхарата Госвами прочитал эту историю про Нарисимху, он медитировал, это было вечером, у него был камень, шалограмм, вот, и он прочитал эту историю из седьмой песни Шримад Бхагаватам, как Нарисимха вышел из колонны, из этого камня, проявил свою удивительную форму. Все это было просто потому, что Прохлад был очень и очень дорог ему. Он, ложась спать, Гупал Бхата Госвами помолился своему шилограмму и сказал, вот бы мне так увидеть тоже Господа, чтобы ты тоже проявился из камня. И когда Гупал Бхата утром проснулся, этот шилограмм превратился в кого? Нет. Радха Рамана. Не в Нарисимху, а Радха Рамана. Радха Раман это самопроявленное божество, которое снова в Вриндаване маленькое, такое небольшое. Вот в этом году в Вриндаване, когда мы были, нас пригласили в одно воскресенье, ну, там весь храм, в принципе, приглашали на обед туда, да? Приходите в храм. Я вас не было? Непонятно. Ну, в общем, короче говоря, всех приглашали однажды на воскресный пир туда, в храм Радхарамана. Или, да, это одно из воскресений, кажется, было. Вот, и там столько народу скопилось, что мы даже не поместились. Но дело не в этом. Мы пришли, и когда мы подошли к алтарю, его не было. Он божество маленькое, я спрашиваю Пуджари, куда Радхараман ушел? Он говорит, он ушел на обед. В любом смысле. Но там просто по случаю воскресенья приготовили такое огромное количество блюд, что легче было божество унести на кухню, чем эти блюда принести к божеству. Вот. Причем это все было в больших кастрюлях, потому что они ожидали большого прихода, несколько сот преданных должно было прийти. Вот. Поэтому они подумали, что все это нести на алтарь это слишком, поэтому они взяли божество и унесли. Радхараман ушел на кухню обедать.
Лично до кухни,
да. Да. Вот, пока он обедал, вот, ну, кто что, джапу читал, пели, там, баджаны. Вот, потом он пришел, отобедавший, счастливый. Ему провели пуджу, потом его закрыли, положили спать. Вот, а бхакты Господа стали принимать его просад. Но суть в том, что это такое интересное божество, там поддерживают огонь. Вот с тех времен, как это, с какого там 15 или 16 века, как вот Гупал Бхата Госвами жил, вот в этом храме зажжен огонь, и это тот же самый огонь, то есть он не гаснет, его поддерживают, то есть все время там эту лампаду подливают масло в огонь, и круглосуточное дежурство, чтобы этот огонь никогда не гас, и вот его поддерживают. И от этого огня ему значит, предлагают все, и зажигают, и даже готовят, по-моему, с этого огня, с кухни приходят, зажигают, такой вот огонь. То есть это говорит о том, что когда Господь очень и очень доволен каким-то преданным, очень и очень, вот, то это проявляется в том, что Он сам себя фактически как бы отдает этому преданному и ради него являет чудеса. Для этого преданного для этого преданного Кришна сам готов ему отдаться. Преданный отдался Господу, и Господь готов ему отдаться. Это сиддха, совершенство. Вот. Но на пути к этого совершенства невозможно достичь просто так. Для того, чтобы достичь совершенства, необходимо совершенствоваться. Вот поэтому в этой главе 12 Кришна и описывает разные уровни преданного служения и разные качества, по которым можно определить преданного. Потому что преданный – это не просто какая-то такая вот номинация, название какое-то, понимаете? А это определенное качество. То есть как вот как у любого продукта есть какое-то определенное качество. Прабхупада говорит, сахар должен быть сладким, а соль соленый, еще что-то. Какой-то признак, без которого сахар не сахар, а соль не соль. Точно так же у преданного должны быть определенные качества, которые и отличают его от всех остальных людей. И вот в стихах с 13 по 19 Кришна эти качества перечислял. То есть человек, который достаточно отстранен от материальной природы, который сохраняет свое преданное служение в любых обстоятельствах, это человек, который очень дорог. То есть это человек, который развил хорошие качества, садха. Вот. И ориентироваться в своем преданном служении мы можем по этим качествам. Если мы их регулярно перечитываем, знакомимся с ними, вот, то мы можем видеть, насколько в нас развиваются эти качества. Если качества развиваются в нас, мы действительно чувствуем, что это в какой-то степени обо мне хотя бы, может не в полной мере, но хотя бы отчасти обо мне, значит все в порядке, значит я иду путем преданного служения. Потому что когда человек идет путем преданного служения, то это не просто он вот каким пошел, таким и пришел. Понимаете? Вот, например, если человек какой-нибудь марафон бежит, он каким на старте был, таким на финише, только чуть более уставший в конце. Вот. Но человек какой был, такой остался. Вот. Но когда человек идет путем преданного служения, то с каждым шагом этого преданного служения он меняется. Вот в этом особенность. Если материальные пути, куда бы мы, хоть полмира мы обошли, хоть в кругосветку пошли, хоть на другие планеты полетели, могут быть разные пути. Вот. В том числе мы можем добраться до высших планет, до чего угодно мы можем добраться. Вот. Но если в процессе этого какого-то пути или движения в нас не развиваются эти качества, то это обозначает, что это все что угодно, только не бхакти. Вот, потому что бхакти это как раз то, что с каждым действием счищает сердце, то есть вот материальное напластование, три гуны. И от этого человек освобождается от страсти, невежества, от всех этих вещей. И он освобождается от одного и обретает другое, потому что открывается душа со всеми этими лучшими качествами. И вот эти качества могут служить нам ориентиром, насколько мы движемся по пути бхакти. Потому что если мы просто идем, кажется, что мы идем, а качества все те же самые, мы не меняемся качественно, это обозначает, что практика неправильно осуществляется. Садхана должна обязательно менять качество человека. И в конце концов, в конце преданного служения, человек, ну как в конце, в этом материальном мире преданное служение не заканчивается никогда, естественно, но в конце нашего жизненного пути, в этом теле, при идеальном раскладе преданный просто делает Господа высшей целью своей жизни, и все. То есть он входит в него, и уже никакая другая деятельность не волнует его. И это как бы самая основа, когда преданный полностью предается Кришне, Кришна полностью становится сам как бы, его близким. Это делает его очень и очень близким, очень и очень дорогим. То есть это как бы такое взаимопроникновение, как в конце 6 главы Бхагавад-гиты Кришна говорит, «Мадгатен антаратмана» – «Он входит в меня, а я вхожу в него». То есть они друг друга входят, называется. И это не обозначает, что сливается. Это не означает, что сливается. Никакого слияния не происходит. Преданный входит в Бога, это обозначает, что он не мыслит свою жизнь без Кришны больше. А Бог входит в преданного, это обозначает, что Бог наполняет все чувства, сознание этого преданного, заполняет такое взаимопроникновение. И при этом они сохраняют свое индивидуальное тождество. Душа есть душа, а Кришна есть Кришна. Итак, это совершенство, это сиддха. Вот. Но к этому необходимо прийти. Поэтому в процессе преданного служения мы должны все время помнить, для чего эти вещи. Потому что тенденция такова в материальной жизни, что человек, занимаясь какой-то деятельностью, очень часто теряет ориентацию, для чего он это делает. И поэтому дано много книг, есть много лекций, через которые мы должны напоминать себе постоянно о том, что вся наша практика нужна для того, чтобы наше преданное служение стало более совершенным. Если мы занимаемся воспеванием Святого Имени, мы занимаемся этим не для чего-то материального. Материальный мир — это мир таких, знаете, относительных ценностей. В материальном мире ничто не обладает абсолютной ценностью. Например, человек идет учиться. Итак, ему нужна учеба. Но учеба ему нужна не сама по себе. Учеба нужна ему для того, чтобы в конце концов освоить какую-то специальность. Это специальность. Итак, учеба ему нужна для того, чтобы потом работать в хорошем месте. Но работа сама по себе тоже не цель. Работа нужна для того, чтобы заработать деньги. Деньги сами по себе тоже не цель. Потому что есть их не будешь, смотреть на них тоже особо не интересно, что там в этих деньгах. То есть учеба — это средство для работы. Работа — это средство для денег. Деньги — это средство для того, чтобы занять в обществе какое-то определенное положение. Положение в обществе, в мире нужно для чего? Для того, чтобы теперь наслаждаться определенного рода отношениями. Когда у меня много друзей или много разных вещей, с этими вещами или с этими людьми я вступаю в разные расы, взаимоотношения. Например, если у меня много вещей, много каких-нибудь механизмов, такой магнитофон, другой магнитофон, DVD, еще что-нибудь такое, там какой-нибудь телевизор, компьютер, все. Я с ними нахожусь в этих отношениях слуги господина. Они мне служат, а я им повелеваю. Я нажимаю на разные кнопки, они мне выдают. Это показывает такое кино, это играет такую музыку, еще что-то. Я наслаждаюсь расой с этими вещами. Вот, с людьми, другие расы всякие. То есть в этом мире для того, чтобы получить наслаждение, которое является целью жизни, нужно долго идти. И ничто здесь не является целью как таковой. Здесь все средство для чего-то. Для чего-то обладает очень относительной ценностью. То есть человек должен учиться, потом должен работать, зарабатывать, покупать, поддерживать какие-то социальные отношения, и только для того, чтобы в конце получить какое-то наслаждение от того, вот, какой я великий, как я в обществе могу общаться, какие у меня замечательные друзья и все прочее. То есть здесь путь, к счастью, очень такой окольный, извилистый и долгий. Но если человек занимается преданным служением, то принципиальное отличие преданного служения от материальной деятельности состоит в том, что сама эта деятельность является ценностью в самой себе. Абсолютная ценность. Материальная деятельность, как я сказал, она не обладает абсолютной ценностью, она средство для чего-то. Это не цель, это средство для чего-то. Но когда человек занимается преданным служением, то эта деятельность ценна сама по себе, потому что она является вечной. Единственное, по какой причине я могу не понимать этого, не чувствовать вкус, это условность. Тело, мирской склад ума. По этой причине я могу не оценивать эту деятельность. И оцениваю ее как материальную. Думаю, а что я тут? Не платят или мало платят, еще что-то, вон есть другие возможности. То есть вследствие обусловленности я могу смотреть на преданное служение как на какую-то кармическую деятельность. То есть не понимать ее природу преданного служения. Вот. Но потому что так люди воспитаны. Все относительно, все для чего-то, а это высшая цель непонятно где. Вот. Но преданное служение — это деятельность, которая сама по себе при правильном ее исполнении приносит счастье. Все, ему не нужно больше ничего, человеку, в идеале, этому преданному. Вот. Поэтому преданное служение принципиально отличается от всей остальной деятельности тем, что оно ценно само по себе. Оно не является деятельностью для чего-то. Понимаете? Если я воспеваю Святое Имя, то я воспеваю его совсем не для того, чтобы ко мне пришли деньги, что-то еще, какая-то там власть, слава и прочие вещи. То есть воспевание в идеале, оно не ставит перед собой никакой материальной цели. Оно не является средством достижения какой-то цели. Оно является целью само по себе. В идеале. Шудханама, чистое воспевание. Чистое воспевание. Но на этапе, скажем, незрелого преданного служения, да, моя цель, цель моего воспевания — стать чище. Стать чище, стать более внимательным, стать более преданным. Такая цель. Но когда человек достигает высоты, достиг чистого воспевания, теперь какая у него цель? Никакой цели нет. Интересно, в Чайтанья Чаритамрите написано про Харидас Хакура, что он воспевал 300 тысяч святых, 300 тысяч имен Господа каждый день. И написано, для чего он это делал. Угадайте, для чего?
Побольше.
А?
Побольше?
Нет, там написано. Он это делал для удовлетворения Господа. Понимаете? Теперь подумайте. Можно проанализировать свою джапу. Для чего я это делаю? Вы можете себе сказать, что я повторяю джапу для удовлетворения Господа? Может быть да, может быть нет. Но чаще мы встречаемся с такой мыслью, что я повторяю джапу для чего? Для того, чтобы очиститься. Во-первых, долг, во-первых, я обещал. Во-первых, я чувствую, что это защищает меня, да? Я же чувствую, что если, например, джапа не прочитана или через пень-колоду, что-то не то в голове, как-то все не так. Поэтому я понимаю, воспевание святого имени хорошо помогает мне, вот хорошо, для этого я делаю. Вот, для того, чтобы очиститься, для этого делаю, еще для чего-нибудь там делаю. Вот. Но редко думаю о том, что это нужно делать для удовлетворения Господа. И поэтому мы не можем, как Харидас Хакур, 300 тысяч имен повторять. Понимаете? А там прямо написано, Харидас Хакур повторял 300 тысяч имен каждый день для удовлетворения Господа. И нас как бы впечатляет цифра 300 тысяч, 3 лакха. А последняя фраза так раз как-то проходит незаметно. Оказывается, это было возможно, потому что мотивацией воспевания было удовлетворение Господа. До тех пор, пока мы это делаем с какой-то материальной целью, это довольно трудно делать долго. 2 часа, 3 часа нормально, еще можно. Но больше уже сложнее. Уже грядет понедельник, допустим, в понедельник у нас что там, пандовые кадыши, мы слышали из авторитетных источников. Вот. Для чего мы будем поститься? Для чего? Каков смысл поста? А? Очистить сознание, очистить тело, еще что-нибудь. Но самая высшая цель поста какая? Удовлетворить Господа. Я помню, когда я учился в 99-м году в Москве на этих курсах Бхакти-шастри, вот, все уже было хорошо, мы шли успешно к экзамену, вот, и там уже писали экзамен, вот, и там был один вопрос по 17 главе, там прямо по конкретному стиху было, для чего предназначены аскезы, благотворительность, что-то там еще, жертвоприношение, для чего это все предназначено? Я написал, ну для чего? Естественно, для чего? Для очищения. Что, правильный ответ, нормально. За этот ответ я получил 3 с плюсом. Почему? Потому что в Бхагавате написано для удовлетворения Господа. Я ответил на своем уровне, на уровне садхаки. Садхаки. Но Бхагавадгита хочет сделать нас совершенными, сиддхами. Поэтому там говорится, что всякое благотворительное, всякие жертвоприношения, всякие аскезы и так далее должны совершаться для чего? Для удовлетворения Господа. С этого времени я запомнил стих наизусть, навсегда. Потому что это была моя ошибка, и мне на мою ошибку указали. Я думал, в чем же дело? Залез в Бхагавадгиту, действительно, ну как это так? Я ответил на своем несовершенном уровне, я ответил на уровне садхаки. Да, я это все делаю для очищения. Но в идеале это все нужно делать для удовлетворения Господа. Это естественно. Так вот, этот стих, 20-й, завершающий, говорит о том, кто достиг высшего совершенства. Человек, который просто-напросто вошел в Кришну. Он вошел, и он счастлив. Большинство людей приближаются, или думают, или занимают какое-то положение вокруг, часть для себя, часть для Кришны, какая-то дистанция сохраняется. И поскольку дистанция сохраняется, проблемы сохраняются. Потому что все проблемы этой жизни состоят от того, что мы недостаточно близки с Кришной. Все проблемы этой жизни происходят от того, что мы недостаточно близки к Кришне. Какая-то дистанция. То есть мы сохраняем какой-то элемент личного, как Шрила Прабхупада говорил, у садху не может быть личной жизни. Что такое личная жизнь? Личная жизнь — это когда я закрываю дверь на замок, чик, все. Я отработал, ребята, я вам прочитал лекцию, что-нибудь сделал, отслужил Кришне, теперь начинается моя личная жизнь, чик, на замок. Это называется личная жизнь, отдельно. Это не означает, что это плохо обязательно. Это не обозначает, что грехаска должен вообще дверь выкинуть, без двери жить, заходите, смотрите. Вообще, ну просто неудобно, сквозняк, что-нибудь сворует. Вот. То есть это нет. Но в идеале, что Прабхупада говорит, у садху не может быть личной жизни. В строгом смысле слова садху — это, конечно, полностью отреченный человек. Поэтому он всегда на виду. Он всегда на виду, у него нет никакой личной жизни. У него дверь даже никогда не закрывается, в идеале. Так оно и есть. Вот. Но большинство людей не способны вести такую жизнь. Большинству людей нужна хотя бы какая-то часть времени на себя. Понимаете? Вот. И это, в общем-то, по материальным меркам нормально. Вот. Но человек, который полностью стал преданным Кришне, у него такой потребности больше нет. Он живет в Боге, и как бы, он теряется грань между его какой-то личной отдельной жизнью и жизнью с Богом, это все становится совершенно, совершенно таким единым, в этом смысле единым. Вот. И это как раз и есть ситха, о котором здесь говорит Кришна, тот, кто сделал меня высшей целью. Потому что часто люди ставят Бога поклоняться Богу, вернее, не для того, чтобы удовлетворить его. То есть Бог не цель, а для многих людей Бог является средством, а цели другие какие-то. То есть цель может быть какая угодно. Обычно Дханам, Джанам, Сундарим. Вот три цели этого материального мира. Дханам обозначает богатство, Джанам обозначает буквально люди или последователи, слава, те, кто поет мне Джая, Джая. Это Джанам. Итак, Дханам — это богатство, потому что оно предоставляет возможность разнообразным видом образом наслаждаться. Джанам — это те, кто это мой оркестр, это мои прихвостни, которые прославляют меня, последователи. А Сундарим — это прекрасные представители противоположного пола. Прекрасные женщины или прекрасные мужчины. Это сундари. Вот. Это три основных как бы, таких цели материальной жизни. Дханам, джанам, сундари. Поэтому Господь Чайтанья, когда обращается к Кришне, он эти все цели отвергает. Он говорит, на дханам, на джанам, на сундари. Вот. И, как правило, для того, и люди поклоняются Богу для того, чтобы достичь чего-то. Или вот в одной из этих сфер. Богатство в той или иной сфере. А в богатство могут ходить разные вещи, в том числе знания, может считаться богатством и так далее. Вот. Джанан, слава, насколько я славен, насколько я известен, ну и общение с противоположным полом. Вот три основные цели материальной жизни. Вот. И многие люди обращаются к Богу именно с такими мотивами. То есть для них Бог — это средство, а цели — вот эти вот три материальные. Ну, с разными какими-то там деталями, в зависимости от человека. Вот. А сделать Бога своей целью, стать Его слугой и сделать так, что Его интерес — это мой интерес, это как раз то, что квалифицирует человека как вот этого сиддху или совершенного. То есть его жизнь полностью сливается с жизнью Бога, в смысле интересов сливается. В смысле интересов. То есть у человека нет никакого элемента сепаратизма. Поэтому, пока у меня есть какой-то элемент сепаратизма, я могу быть хорошим, прекрасным, замечательным, но не сиддхой. Я еще могу быть садхакой, человек, который идет на пути к Богу. А сиддха обозначает, никакого сепаратизма нет. Называется кутастха, я стою рядом с Богом. И если я стою рядом с ним, то зачем я с ним рядом стою? Не просто как в автобусе, мы стоим рядом полчаса и ждем, когда мы доедем. Не так, не это кустатка, я стою с ним просто рядом с Богом. А я нахожусь рядом с Богом для чего-то. Потому что человеку очень нравится это преданное служение, ему очень нравится. Это привилегировано на самом деле. Шрила Прабхупада говорил, представьте себе, государственные чиновники, они служат где-нибудь там в Белый дом, еще что-нибудь, или вообще там в Кремле, то есть в непосредственной близости с правительством. Это очень престижно. И они становятся очень важными личностями. Почему? Может, они находятся в очень важном месте и рядом с важной личностью, с президентом, допустим. Прямой какой-нибудь референт президента, консультант, еще кто-нибудь, какой-нибудь там помощник, заместитель по тем и другим вопросам. То есть он важен в связи с какой-то важной личностью. И это престижно считается, престижно. Вы где работаете? Я работаю в Кремле. Я работаю в Крымской администрации. О, да, это важная птица. Но он говорит, в этом смысле преданное служение является самой престижной деятельностью, потому что это то, что приближает человека к Богу. Но не ради престижа. Не ради престижа, не ради того, чтобы все говорили, вот это великие люди, конечно же. Вот Прабхупада просто сказал, что с точки зрения реальной иерархии, положение преданного действительно очень престижно, потому что это положение рядом с высшей личностью. Но суть не в этом, суть не в престиже. Престиж — это такая вещь. Если Кришна видит, что мы гордимся, он нас сможет, так сказать, макнуть носом в грязь. Всякое бывает, вот, как один саньяси писал, что я был очень горд тем, что у меня такая безупречная репутация, что моя, так сказать, никаких ошибок, никаких отклонений, ничего, так сказать, уже в зрелом возрасте немножечко совершил маленькую оплошность, небольшую какую-то оплошность, это не дисквалифицирует его никак. Он говорит, я вижу в этом руку Кришны, он увидел, что я слишком горд. Он увидел, что я слишком горд. Я думал, вот я доживу до старости, до смерти, уйду с безупречной репутацией. Но поскольку Кришна видел мою гордость, он подставил мне слегка подножку, я так чуть-чуть не упал. Бум, слегка споткнулся. Вот и все. И он говорит, я очень благодарен Кришне за то, что, хотя он внешне немножко, может быть, подпортил с материальной точки зрения мою репутацию, но чуть-чуть, слегка, совсем, ну, знаете, идете по улице, капелька, там машина проехала, бум, слегка, там штаны светлые заляпал. Это мелочи. Сам человек чист. Он говорит, но я стал более смиренным. Я понял, что насколько действительно мы находимся в таком очень шатком пограничном положении. И мы должны все время держаться за Кришну очень-очень прочно. В этом в этом основа нашего успеха, как Шрила Прабхупада говорил. Я все время молюсь Кришне, чтобы не впасть в маю. А ученики говорят: Шрила Прабхупада, как же вы можете впасть в маю? Вы же Маха Бхагавата, великий преданный. Он говорит: поэтому я и не впадаю в маю, что я молюсь Кришне постоянно. Если есть какая-то у меня заслуга, если есть что-то, так это просто потому, что я очень понимаю, вы, говорит, западные люди, недооцениваете материальные энергии. Вы привыкли манипулировать, у вас всякие там эти пункты дистанционного управления, вы всем управляете, вы управляющие. Вот, поэтому вы привыкли к этой бхаве, к этому настроению управляющей. Вы материальные энергии недооцениваете, ее силы, как она тонко входит. Иногда преданные, особенно западные, как это у них называется, юктовая раги. Юктовая раги обозначает, что я могу использовать в служении Кришне все, абсолютно все. Вот, я использую и богатство, и технику, и другое, юктовая раги. Но, как сказал один мудрый преданный, больше, говорит, юкта, чем вайраги. Юкта это обозначает, что люди больше наслаждаются всеми этими вещами под видом преданного служения. А вайраги маловато, говорит, больше юкта, чем вайраги. Он говорит, поэтому Прабхупада говорит, я вижу опасность, что вы недооцениваете материальную энергию, поэтому вы так с ней относитесь к ней не очень осторожно. А я знаю, что такое сила материальной энергии, поэтому я держусь за Кришну покрепче, а с материей стараюсь поменьше. И это как раз есть сиддха, совершенная личность. Хари Кришна. Вопрос?
Вы говорили, что физически до последнего, а если вы уровень преданного, который находится в состоянии бхавы уже, вы говорите, что эти качества должны проявляться.
Как?
Эти качества должны проявляться уже на этом уровне, на нашем, не на уровне бхавы. А если качества нет, то преданным вообще нигде не бывает. И кто называется преданным, если говорится, что начальный уровень придет один раз, святой ее пишет, просто придет.
Эти качества могут у нас сейчас проявляться не в полной мере. Не в полной мере. Вот, но по меньшей мере мы должны видеть, что такая тенденция есть. Начали развиваться качества. Как человек, который, допустим, начал заниматься атлетизмом, это же не значит, что у него следующий день сразу такие бугры наросли. Вот, то есть это постепенно происходит. Но он уже начал заниматься, уже что-то такое, какой-то рельеф появился. Раньше ничего не было, какой-то рельеф появился у него. Вот, бодибилдинг, строит свое тело, строит. Вот, точно так же, когда человек занимается преданным служением, эти качества начинают развиваться. Это не означает, что сразу же они все пышным цветом расцвели, но начинают развиваться. Вот, поэтому эти качества, мы должны наблюдать, как они развиваются. Вот, а что касается, кого можно назвать преданным, начиная с того, кто повторил святое имя один раз и так далее. Да, это опять же просто говорит о том, что преданность – это такая категория достаточно широкая. То есть можно сказать, потенциально все преданные, правильно? Все потенциально преданные. Вот, преданность у всех есть. Если не Кришне, то чему-то другому, потому что она искажена, эта преданность. Все преданные. Вот. Но мы имеем в виду преданность Богу прямую. И мы знаем, что когда человек начинает двигаться к Богу, он проходит эти уровни. Канишха, Мадхьяма, Уттама, Адхикари, начальный, средний, высший уровень. Вот поэтому человек, который имеет какую-то маленькую веру или один раз просто он, ну так, доброжелательно нас поприветствовал, Хари Кришна сказал, это такой, так сказать, может быть, он уже Канишха, может, будущий Канишха, вот, но это самый начальный уровень, что называется. Человек, который не просто случайно, не изредка повторяет Хари Кришна, а который делает это постоянно, это уже Мадхьяма, Адхикари. По меньшей мере, там тоже свои подградации есть разные, но он уже как бы более-менее твердо там воспевание. Человек не один год занимается практикой мантра-йоги, воспеванием святого имени, бхакти-йоги, это уже обозначает, что хотя бы какая-то ништха есть. Может быть, он канишха с точки зрения принципов, где-то он там то не может, это не может, сбивается. Но если он хотя бы воспевает постоянно, это уже квалифицирует хотя бы какого-то ништха, хоть в чем-то ништха, понимаете, хоть в чем-то. То есть это уже какой-то элемент матьяна. Вот, а когда, скажем, он выходит на уровень воспевания со вкусом, и от общения с ним другие становятся преданными, это уже уровень там Адхикари, понимаете?
Можно пояснить. Вы сказали о том, что ну, там бегун бежит, это самое, и он там, он один и тот же. Но мы знаем, что личность, которая занимается, он вот, там развивается определенная скорость, допросим, в частности, бегун, там прочее, он приобретает качество.
Я имею в виду, что путь, который не меняет внутреннего человека,
Ну почему?
Там внутренне.
Воля развивается.
Ну, воля развивается, и также развивается гордость. Допустим, я хороший бегун. Вот я помню, что я когда-то там в школе, в каком-то там шестом классе, я всех обогнал. На какой-то 100-метровке самый первый прибежал. Был такой грех в биографии. Вот, прибежал первый. И что? Я гордился в этот день. Понимаете? Я всех обогнал. Какой-то там рекорд школы поставил. И что? Я быстрее всех, и гордыня моя возросла. И что? Чего хорошего? Да, какая-то воля, да, какие-то материальные способности. Но с духовной точки зрения ничего хорошего не произошло. Ну и что? Поэтому я говорю о пути. Когда я говорил о пути, то я имею в виду путь, который в лучшую сторону меняет человека. В лучшую сторону.
Да, но вот такой момент. Вы скажете продолжение.
Который очищает человека, приближает его к Богу.
Я согласен. Но дело в том, что те, кто поднимается на райские планеты, вы это дальше упоминали, значит, они должны развить все качества.
Какие?
Ну, там благость, там.
Нет, ну это люди благочестивые. Понятно, что становится каким-то там негодяям на райских планетах делать нечего. Понятно, да, что они благочестивые. Но у них нет такого беспристрастия по отношению к материи, которую здесь их описывают. Понимаете? А к полубогам эти качества неприменимы. Смотрите, здесь говорится. Тот, кто одинаково взирает на друзей и врагов, кто одинаково встречает почет и бесчестие, холод, жару, счастье, страдания, славу и позор, это к полубогам неприменимо. Возьмите какого-нибудь одного из лучших полубогов, Индру, к нему эти качества неприменимы. Он очень четко понимает, что такое слава, что такое позор, бесчестие, что такое друзья и враги. Он живет в конкретной двойственности и в очень сильной двойственности, понимаете? Несмотря на то, что это могучая личность, благочестивая личность, своими какими-то аскезами в прошлом достигшего этого поста Индры, но он живет в этом мире двойственности, поэтому эти качества у него не обязательно будут проявляться, понимаете?
То есть, вот эти качества направлены на то, чтобы на вечную деятельность, на духовное тело.
Да, и поэтому у него и качества такие духовные проявляются. Да.
То есть на вечную, на постоянную деятельность. А качества, которые развиваются материальные, они кончаются с этим телом, с этим периодом. Вот с этим уровнем. Так, да?
Ну как, они заканчиваются в этом теле, но если мы их развили, и вот эти вот васаны или насечки в уме остались, вот, то это обозначает, что в следующем теле я опять получу примерно такие тенденции. То есть, например, мы, как ребенок рождается, ну маленький, когда там что-то начал уже собрать маленько, ему дают ориентацию, возможность что-то такое выбрать. Угу. По каким признакам он выбирает? Каждый человек склонен сегодня продолжать делать то, что он вчера. Также в этой жизни мы склонны продолжать делать то, что мы в прошлом не доделали. Вот так же он смотрит, и что у него там внутри вызывает наибольшую какую-то симпатию, к этому он тянется, понимаете? Вот это говорит о том, что ведь у него же такого материального опыта в этом теле еще не было, правильно? Он только родился. Вот. Но у него был опыт из прошлой жизни. Тела того уже нет, но вот эти вот насечки, васаны в уме, они остались. И по ним он получает новое тело, где эти тенденцию будет дальше продолжать. Вот это обозначает, что если, например, человек имел какие-то качества, благочестивый какой-то, допустим, благородный человек в прошлой жизни был, вот, а вероятнее всего это благородство он принесет с собой сюда. И получит какое-то хорошее рождение или опять будет пройти качество благородное.
То есть в данном случае человек, развивая вот эти материальные хорошие качества, он не выходит из цикличности.
Нет, из цикличности никто не выходит, потому что время само по себе циклично.
Да, но развивая преданность, мы выходим из цикличности.
Потому что преданность выводит нас за пределы времени. А развивая просто материальные качества, даже хорошие, благости, мы остаемся все равно в цикле перерождения. Время там, где материя, понимаете? А там, где дух, там времени нет. Потому что прошлое и будущее связаны с невежеством и страстью. Страсть связана с будущим, невежество связано с прошлым, а настоящее связано с благостью. И когда невежество и страсть уходят, уходит прошлое и будущее, остается одно вечно настоящее, духовная реальность называется. Вот. Так живое существо за пределами цикла. А если он находится в материальном мире, это вот как в 8 главе говорилось, вновь и вновь наступает ночь Брахмы, вот, и живые существа беспомощно уничтожаются. А потом, когда наступает день Брахмы, вновь и вновь они опять попадают в это творение, опять начинают заниматься деятельностью. Ну, то есть они в пределах цикла кальпы, крутятся в этой кальпе. Все. Шимат Бхагавад Гита Ки Джай, Шри Прабхупада Ки Джай.